смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Не мир». Передвижная антивоенная выставка работает в Москве, будет работать до 20 числа. И в рамках ее множество дискуссий, событий, это дискуссии о том, как говорить о войне в городе и искусство на улице. Но любопытно, что участники этого проекта уже стали объектами интереса правоохранительных органов. И это тоже, вероятно, одна из, если не стратегии акционизма, то такая неизбежная, неприятная ее часть. Я представлю наших гостей, участников этого проекта. Это Александра Орлова, переводчик, художник, участник передвижной выставки. На самом деле это огромный проект, о котором расскажет Анна Боклер, куратор или со-куратор этой выставки. Павел Михайлов за нашим столом, актер. Участник этого замечательного проекта Михаил Аксарин, активист антивоенного движения «Огни Ирены», и искусствовед и художник Никита Рассказов. Все разных профессий, в разных ипостасях, но тем не менее в едином таком солидарном порыве участвуют в антивоенной выставке. Я прочту пару фраз из вашего же релиза, о чем, собственно говоря, это было. Художники призывают высказаться по поводу той незаметной тотальной войны, в которую все глубже погружается наша страна. Войны в головах, в телевизорах, с соседями, против собственных граждан, которые для власти представляют сырьевой ресурс. Имеется в виду угнетение социальных групп и соблюдение элементарных прав человека, аресты, абсурдные судебные решения, повальная милитаризация и пропаганда войны на всех уровнях. Я вообще предлагаю посмотреть на то, как это было. Вот что было на улицах Москвы, и что из этого вышло? С винзавода вы начинали, да, Ань? Пожалуйста, репортаж Мумина Шакирова покажите, пожалуйста.
Ребят, подходите, кто хочет поиграть, приехал Саша.
Может быть, или твой? Че работает?
Это Максим Евстропов. Называется «Молодец, хорошо старайся».
Ну, это прекрасно, да.
Самое главное, здесь момент оценивания.
Ну, я вижу, вижу,
то,
вижу.
Да, все, да. Что они делают за то, что их похвалили. Я воюю, я молодец, я вот так нарядил ребенка. Я молодец.
Концепт отличный. Вот такой...
Это наше слово о пропаганде сейчас, о том, как мы созависим и идентифицируем себя с происходящим, повторяем эти слова.
Вот здесь изображены автозаки, сотрудники полиции.
В общем-то, здесь собрались активисты и художники из Москвы, из Петербурга, из разных городов. «Не мир» — это коллективная выставка. У нас сегодня очень много работ из Украины. Есть работы из Дании, есть из Австрии. Собственно, на фоне социальной, культурной, политической апатии, тем более среди художников, мы пытаемся как-то объединиться и, в общем-то, нести искусство в массы и так или иначе выступать против войны.
Чучело войны. Сегодня Масленица, день, когда нужно попрощаться со всем плохим. Сбросить это плохое с парохода современности.
Пока нам не удается выйти с винзавода, потому что закрытые автозаки.
Это границы, любые границы. Государство, тюрьма, лагерь. А мы все пока что находимся в этой границе, но когда-нибудь... Я думаю, мы освободимся, неизвестно когда, поэтому 2000 – неизвестный год. Но люди сознательно есть везде, и не обязательно они стоят все в строй вместе с остальными.
Я здесь представляю часть экспозиции «Государственная власть в пленэр». Группа художников выходила в течение 2 месяцев на улицу, и рисовали они госучреждения. Минобр, Минкульт. Они это все рисовали, а потом выставили тоже в госучреждении, в библиотеке. Вот. И в течение всех своих вот этих пленэр-сессий они имели дело с представителями государственной власти, которые выходили к ним на улицы и спрашивали, что они здесь делают. Они говорили, мы рисуем, а они говорили, что ну вообще-то у нас фото и видеосъемка запрещены. Вот такой вот казус.
Я ненавижу зеленый цвет, я ненавижу физиологию сенсорных систем, я ненавижу кабешоны, я ненавижу поезда, я ненавижу калькуляторы, я ненавижу дозаторы, я ненавижу себя, я ненавижу всех, я ненавижу лысого лося, я ненавижу Москву, я ненавижу водку, я ненавижу мужчин, я ненавижу женщин, я ненавижу живопись, я ненавижу ненавидеть, я хочу любить. Александра Морозова, заочная участница нашей выставки.
Да что здесь, что это за спорт вы устроили? Молодые люди!
Представьтесь, пожалуйста.
Да, представляюсь.
Да.
Майор Карпухин.
Мы можем дальше идти?
Почему где у нас шествие? В чем
кто организатор у вас?
А в чем шествие? В том, что мы несем работы?
Да. А для чего вы разворачивались? Цель?
Мы художники, мы хотим показывать свои работы. Хорошо. Почему нет? Там же нет ничего
давайте
политического.
Так. Давайте так. Да. Давайте выясним это в отделе полиции. Давайте проедем, но и там все вопросы разберемся.
А можно на фонизатор мы с ними сфоткаемся тогда? Потому что это ненормально. Да, если на фонизатор, который вы привезли за художник.
Пожалуйста.
Давайте, да, пожалуйста. Пойдем.
Мы блины, ой, блиночки мои.
Спасибо большое. Большое спасибо за понимание, что не пришлось.
Ну, я бы сказала, что высокое искусство абсурдизма продемонстрировала Катрина Ненашева, одна из сокураторов этого волшебного процесса, да и остальные товарищи не оставались, так сказать, в долгу. Я предлагаю прямо сразу вторую часть показать, что было через 3 часа.
Эта работа посвящена тому, что теперь главный враг – это современное искусство. Когда работы художников, призывающих к абстрактным ценностям, общечеловеческим, гуманистическим ценностям, считаются терроризмом.
Вот, например, работа «Эволюция усов Сталина». Усы Сталина в красном, в коричневом и усы Сталина в розовом. Эволюция восприятия образа Сталина в массовом сознании.
Цель этой выставки во многом показать людям, что мы живем далеко не в мирное время, что та иллюзия, которую мы себе создали, это всего лишь иллюзия, на самом деле идет война, и есть люди, которые заплатили, чтобы ее не было. Опять-таки, это невозможная абсолютно цель, но надо к ней идти. Здесь представлены работы художников из разных стран, которые нашли друг друга. И какой-то такой способ, когда все рушить вокруг, создавать хоть что-нибудь.
Ну и, наконец, предлагаю обратиться к акции в суде. Это такой уже апофеоз юмора и абсурда, который демонстрирует художественное сообщество, собравшееся за этим столом, и которое вызывает, конечно, очень странную реакцию правоохранительных органов и вот представителей власти. Но это, мне кажется, тоже часть вашего проекта. Извините, если я не права, вы потом это прокомментируете.
А здесь у меня проявляется блокаут в том, что я просто взяла человека, на котором люди учатся обычно рисовать, и закрашиваю его черным цветом. Думаю, символика довольно прозрачная.
Я рисую здание суда, фасад Османного районного суда. Немного в абстрактном стиле.
Я какое-то имею отношение к уличным музыкантам. Я вот тоже пришел что-то на улице сделать. Думаю, написать какое-нибудь музыкальное произведение.
Рефлексия над тем, что происходит и в искусстве, и в политике. Я просто рву бумагу для нашего пленэра.
Как вам это искусство?
Не нравится.
Не нравится?
Нет.
Почему?
Ничего, никаких положительных эмоций от него нет.
Вот видите, положительных эмоций не достает даме. Да.
Ну, очень жаль.
Все дело близится к финишу. Сейчас, в данный момент, происходит суд над 12 художниками, которые просто вышли на улицу и несли свои работы. Не флаги, не лозунги, не какие-то политические высказывания, просто художественные работы. В знак протеста мы вышли на ПНР их поддержать.
Я человек далек от искусства, да? Но как юрист я могу полагать, что данная форма ознакомления с документом неприемлема.
Я все понимаю, но в здании суда этого делать не нужно.
Мы можем...
Заместитель начальника Басманова районного отдела судебных приставов Ульдаров Петр Иванович.
Петр Иванович, сейчас мы все... утрясем.
Уберите все эти бумаги. Ознакомливаться, пожалуйста, вот, лавочки есть, да, вот, ознакомливаться в порядке.
Вот только что было сказано, и опять продолжаем.
Я сейчас это воспринял как массовое нарушение порядка общественного. Я удалю вас из здания суда. Вы вправе обжаловать все мои действия.
Ну, мне сейчас очень сложно нервничать, потому что полный разброс. Я даже до сих пор не знаю статьи, поэтому в полной неосведомленности мне пока очень хорошо.
Исход дела уже решен, и мы хотим просто получить свое наказание, неважно, что это будет. Я понимаю, что мы не можем никак повлиять ни на размер штрафа, ни на количество дней ареста или что-то еще.
Это мой первый опыт в суде. Меня никогда не арестовывали, никогда не задерживали, я никогда не был в суде.
Волнуетесь?
Да.
у меня такое ощущение, что вам было скорее весело, чем страшно. И вот была какая-то такая, в момент экзальтации какой-то был. И, конечно, очень интересно наблюдать за судебными приставами, которые там вот в этом тоже как-то участвуют. Аня, вы закладывали в проект реакцию публики, публичный эффект. Был задуман или вы хотели, ну, нечто вполне себе камерное, только для своих?
Нет, конечно, в любом случае всегда ожидается какая-то рефлексия. Вот этот наш акт выхода с работами художников, это в любом случае наша возможность найти коммуникацию с обществом, выйти на диалог таким способом, невербальный, выйти на диалог через наши работы, которые мы показываем прохожим обществу. Ну, здесь встает вопрос уже о художнике на улице, что он может сделать.
Мне кажется, что очень видно в этой линейке репорта, то, как эта коммуникация происходит, она происходит порой довольно абсурдным образом. Когда какая-то тетенька говорит, что что-то никаких положительных эмоций у меня нет, то, Миш, есть комментарии? Как для вас это все было? Вот приходят люди, там этот человек в милицейской форме, который сейчас вас арестовывать будет.
Да, на самом деле это довольно увлекательно и неожиданно лично для меня, вот эти все процессы произошедшие. И мне кажется, что это просвещение в том числе и для работников правоохранительных органов, в том числе для приставов в суде, для судей даже. Вот девочка Саша, которая говорила, что от нее ничего не зависит, она во время процесса рассказывала про художников-передвижников во главе с Репиным. Ее спросили, а что такое передвижная выставка? Она рассказала. Мне кажется, что вовлечение людей неизбежно. И мне кажется, что это очень хороший способ привнести разговор о гуманистических ценностях и о войне в общественное пространство.
Пусть даже люди раздражаются частично, вы полагаете, что они все равно у них в голове что-то останется?
Конечно, да? Безусловно.
Да, Миш, спасибо. У Никиты хочу спросить. Ну, собственно говоря, вот ваш прекрасный макет лагеря был продемонстрирован в репортаже. Еще пару слов о нем скажите и о народной реакции.
Я не называю это лагерем. Я бы, конечно,
хорошо,
не хотела никак
хорошо
называть.
Тогда вот поясните нам, это просто что это за конструкция.
Любая граница, внутри которой, как правило, люди склонны к маршированию часто вместе. Но мне хотелось показать, что как бы не всегда это так, что всегда есть кто-то, кто стоит не так, криво, как мне нравится людям.
А, то есть возле,
людям,
которые стоят вот,
да, которые выбиваются
иначе
из взвода, это как бы кто-то, кому, может быть, уже надоело это делать, вот, или кто-то, кто не хочет жить в этих границах, там, в головах у какого-то правительства, которое существует, или на бумаге, и пытаются что-то преодолеть.
А как вам удалось пронести, так сказать, через все перипетии в последние дни эту, этот прекрасный макет?
Для сотрудников полиции это как бы было неожиданное такое столкновение с ним, поскольку они среагировали все на плакаты, которые мы несли.
А что там было написано, так сказать?
Надписи почти не было на плакатах. У нас, вот, это тоже важный момент, что у нас не было никаких лозунгов, призывов. А когда меня пытались усадить в автозак, а девушку вот с чучелом масленицы, ей предложили уйти добровольно. У нее, значит, вот чучело сегодня, масленица, все хорошо. А я спрашиваю,
ну, то есть,
а почему...
это типа легитимная, да, история?
Вот, а почему вот я с этой работы не могу уйти? А на что сотрудник полиции, ну, очень у него какое-то замыкание произошло, и он начал вот так вот рукой водить по работе и ответил в конце концов, ну, здесь непонятен замысел. Вот, на этом основании. А уже в суде, когда у нас конфисковали работы, вот у ребят практически все работы остались в суде.
То есть
что стало проблемой, да. Мне удалось вынести, потому что тоже, знаете, это как у Довлатова в одном рассказе, герой выезжает на тракторе, угоняет трактор с завода, привязывая к нему бочку. И охранник спрашивает, куда ты тащишь бочку?
Понятно.
Вот, тот ее отвязывает и увозит. Вот я также вышел с этой работы.
Прекрасная
история. Работа действительно пока находится в ОВД, по всей видимости. Опись была составлена, но в суде ее не приложили никаким документам, и мы даже не имели право говорить о работах, так как у нас не было подтверждений в наших подшивках.
Ничего, у нас есть документация, и мы, Александра обещает ее продемонстрировать. Саша, ваши впечатления, вот вы тоже там появляетесь в этих кадрах,
да,
довольно
уже
активно комментируете и участвуете. Вот это общение с, так сказать, довольно, ну, скажем так, чужеродной средой, отчасти даже и агрессивной. Как на вашу нежную девичью психику это?
Я могу сказать, что мне с агрессивной средой непосредственно, как ребятам, столкнуться не довелось, потому что мы монтировали экспозицию на Гоголевском бульваре.
И идея была в том, что выставка расцветает на нескольких площадках. Там, где сам город подсказывает появление некой художественной реакции. На Гоголевском бульваре стоят стенды, на которых полагается размещать произведения искусства. Они стоят неделями пустые. Только на некоторых есть коммерческие небольшие экспозиции.
И там, и вы решили использовать это естественное городское пространство, да, которое само вам подсказало, где все можно показать.
Где все можно показать. И мы уже были знакомы с событиями, произошедшими с остальной группой, поэтому постарались все сделать быстро. К нам пришел Паша, героически прошествовав всю дорогу.
Мы уже выяснили, что Пашу почему-то не задержали, то есть даже вопросов не возникло.
Я расскажу там.
Расскажите, хорошо.
И мы, конечно, постарались максимально быстро все смонтировать, и дальше уже любовались на наше произведение, но реакция последовала очень быстро. Я бы ожидала скорее, что, может быть, подошли зрители, нарисовали рожки к тем иллюстрациям, которые не понравились, или дворники пришли, убрали. Но почему-то появилась полиция.
Может быть, бдительные граждане вместо того, чтобы рисовать рожки, просто позвонили туда и сообщили, что какие-то безобразники и хулиганы существуют.
Есть предположение, что это не просто курсировавшие сотрудники люди. Полиции.
Саша, а скажите, вы какую работу представляли вот собственную в этом проекте?
Я представляла художественную работу на карте Москвы, изображенная линиями портрет Петра Павленского.
Вот так. То есть этот человек остается таким важной для вас фигурой.
Он остается важной фигурой.
В мире российского и европейского акционизма.
В общем контексте находится. И мы находимся также в контексте того, что он делает в определенной степени.
Поняла. Александра, давайте Павла послушаем с его рассказом.
Да, на самом деле ничего такого
героического я не совершил.
Паша, да, у нас единственный прошедший.
Так просто получилось, что я убрал работу. Когда всех я взял, ее просто спрятал вообще. То есть я стоял с ней, но она была как бы запакована. И стоял фотограф рядом, и я говорю: Игорь, поехали, типа, в одиночный пикет на Минобороны, и так по всему маршруту. Он такой: поехали. И с нами еще как раз Даша пошла с Масленицей. И мы пошли втроем. До этого, когда мы хотели уйти, нас как бы остановили, и опять к автозаку. А вот так вот все ушли, и мы такие: хоп, идем. И мы идем, и тут машина такая, мяу, останавливается. Так. Такая, фух, выходят двое милиционеров. Вот, и мы вот так втроем идем, и я такой просто иду и прохожу рядом, их забирают, а я иду дальше просто вот так. То есть, ну, невидимка. Может быть, я актер, да,
человек поэтому невидимка,
вот, я такой стал невидимым. Я такой иду и понимаю, что куда идти-то, что делать? Поедут в музеон, и поехал на музеон, там пошел. Сначала хотел ее нести закрытую, а потом и фотографировать закрытую, что типа вообще нельзя. Потом понял, что можно все-таки вытаскивать.
А что изображено было на этой работе? Что это работа?
Это подлинник, просто почему я так за него вступился, потому что это подлинник из Киева. Это Егор Анцыгин. Да. У него просто пейзаж, и на нем английскими буквами в готическом вроде стиле,
да.
Написано: то, что вы здесь родились и выросли, это еще ничего не значит.
Понятно.
Вот. И на самом деле мы когда шли, потом уже с Сашей еще с ребятами обсуждали эту картину. То есть она на самом деле не совсем киевская, а интернациональная, потому что мы просто везде, в принципе, вот мы родились здесь, и мы ничего не решаем. И этот факт ничего не значит вообще.
Ну, у меня вопрос, возникший в связи с вашим проектом, художественная традиция, на которую вы опираетесь. Вот для меня как бы совершенно очевидно, что есть такое антивоенное искусство, и есть большая его традиция. Вы это как-то учитывали, или для вас важнее практики акционизма, вот этого бодрого, там, не знаю, выхода в среду и отчасти даже провокации, не побоюсь этого слова, акционизм это предполагает? Ань, скажите.
Нет, мы никоим образом не ограничиваем художников в выборе стиля. Когда мы решили вообще, только замыслили проект «Немир» в начале декабря и объявили о том, что вот можно как-то поучаствовать, выслать свои работы сейчас.
А это по интернету было сделано? Потому что у вас, конечно, такое широкое географическое представительство.
Ну да, естественно, у нас шла какая-то подготовка все-таки в это время.
В провинции просто, видимо, милиционеры в Facebook не заходят, и поэтому там никто не останавливал.
потому что мы провели в Петербурге, где нас никто не трогал.
Тоже
потрясающе.
Да, у нас поэтому представлены совершенно разные техники, разные направления, жанры. Вот в этот раз у нас можно было увидеть и стихи, и театральное исполнение.
Планировалось... Это мы Пашу попросим.
Было бы.
Да, конечно.
Мы Пашу попросим это все сделать.
Планировались еще перформансы, но до них не дошли.
Ну, потому что, я думаю, правоохранительные органы устроили вам основной перформанс, и уже даже это было и перебором. Ну, в общем, у вас еще будет несколько дней в Москве.
Может быть, у нас получилось бы лучше, мы просто не дошли.
Возможно, возможно. У вас еще будет несколько дней в Москве и так далее. Значит, Миш, а ваше участие в этом во всем?
Да, я еще хочу ответить и на предыдущий вопрос, и рассказать про нас. Мы представляли вот в этой выставке и в Санкт-Петербурге, и в Москве антивоенное движение «Огни Ирены». Оно еще очень маленькое, оно появилось год назад в ответ на войну в Украине. И мы очень мечтаем, чтобы существовало действительно широкое антивоенное движение, которое способно останавливать войны, которое способно изменять общественное мнение. И для этого, я думаю, что нужно просто объединять, потому что многие люди понимают, что война – это очень плохо, что война – это страшная трагедия. Многие люди это понимают, и вот мы ходили когда на улице на своих акциях, даже у людей на улицах, даже те, которые верят телевизору, они понимают, что происходит что-то не так. И поэтому мы с радостью откликнулись на призыв Немира и захотели участвовать. И вот в Санкт-Петербурге мы представляли каверы антивоенных плакатов. То есть это не совсем антивоенная живопись, но это плакаты графические, которые разных лет, разных стран. И мы их воспроизводили вот там в Санкт-Петербурге, в основном в Москве, и делали такие же фотографии. И ну, вот их штук 9.
Ну и там, например, ну я так себе могу теоретически представить, что, наверное, какие-то плакаты американского антивоенного движения,
да, в эпохе войны. В основном мы были вдохновлены ими, но потом нашли и другие, и даже там есть кавер львовской фотографии, там такие хиппи 80-х годов легли в форме Пацифика и воспроизвели это на Марсовом поле в Петербурге.
Ничего себе. Там, это здорово. Вот вы вот так там, ложились на Марсовом поле, да, и к вам никто не подошел, и не подошел. Ничего,
вообще это первое задержание акции, в которой участвуют «Огни Ирены». Мы проводили много акций, но вот это первое. То есть у нас трое представителей вот оказалось в суде.
Слушайте, раз мы заговорили о Питере, я предлагаю посмотреть такой не новый, но актуальный, мне кажется, для вашего проекта перформанс Катрины Ненашевой, репортаж о котором сделали наши коллеги несколько месяцев назад. Это было. Студия, покажите нам, пожалуйста.
Кровь на военной форме как символ войны, пластмассовые тазики ярко-красного цвета и хозяйственное мыло как метафора мира. Отмыть камуфляж от крови – задача трех питерских активисток, вышедших в центр города на большую стирку.
На этой форме кровь абсолютно разных людей. Кровь людей с Западной Украины, кровь русских, кровь казах, тех, которые не поддерживают военную политику агрессивную России.
Перед началом акции Кате Ненашевой и ее соратницам Анне Боклер и Дарье Апохончич предстоит спуститься к Неве, чтобы набрать воды для стирки. Прохожие не то чтобы недоумевают, но реагируют на малочисленный марш с тазиками, с ухмылками.
Действие, на самом деле, такое абсолютно повседневное. И то есть вот в этом, наверное, и фишка, что оно делается в таком центре.
На Малой Конюшине прямо на брусчатке активистки разворачивают прачечную, несколько секунд собрав вокруг себя толпу зевак. Не выдвигая ни требований, ни лозунгов, они просто стирают солдатское обмундирование. Загадочный замысел девушек пытаются разгадать не только прохожие, но и полиция.
Вы в центре города разбрасываете белье, и это не есть хорошо. Будьте любезны, собрать данное белье обратно и идти с ним куда хотите.
Но идти куда хотите активисткам не приходится, как и все ранние акции с участием питерского дизайнера Кати Ненашевой. Уикенд в стиле милитари заканчивается задержанием. В полицейском участке 78, куда отвезли девушек, задержание комментировать нам отказываются.
А чем закончилась эта история, в которой вы принимали участие?
Как и сказали, задержанием, все, на 3 часа штраф.
А какой-то резонанс в Питере был вот по поводу этой вашей акции, которую мне, кстати, очень напомнил знаменитый перформанс Марины Абрамович «Балканской танго», когда она отмывала кости на Венецианской биеннале и получила гран-при в свое время.
Да, мы лично получили какой-то ответ от людей, которые смогли увидеть это. И, наверное, в тот момент мы пришли к выводу, был еще один очередной шаг к выводу, что действительно сейчас нужно расширяться, потому что мы общались с многими людьми, которые занимаются искусством в Петербурге, в Украине, и которые тоже как-то пытались локально воплощать в жизнь
такие проекты подобные, и мы все вместе пришли к выводу, что, может быть, нужно сейчас проводить мероприятия, в котором смогут высказаться все желающие и смогут поучаствовать все прохожие.
Аня, спасибо. Никит, вы как искусствовед, что думаете вот об истории антивоенного искусства и о том, какой, так сказать, вклад вы ныне вносите?
Ну вот вы упомянули перформанс Марины Абрамович, да. Балканский барокко. Мне кажется, наше, ну как бы, главное отличие от него — это то, что мы это делаем среди людей в городе.
Разумеется,
и на Биеннале это уже оформившиеся институции, куда люди приезжают, которые знают, что они увидят. А мы хотим поговорить об этом всем с людьми, которые мы видим в метро каждый день, в автобусе, потому что сейчас кажется, что как бы уже пора говорить об очевидных ценностях, потому что они как-то для многих становятся неочевидными, перестают быть о том, что недопустимости войны, насилия и так далее. И в Питере нам это удалось сделать. У нас была реакция прохожих, мы вступали с ними в контакт, мы общались. Не всегда как бы это было спокойно, но это и была цель. Здесь же, к сожалению, у нас этого как бы основная идея выставки не удалась из-за того, что нас задержали через 56 минут, как засек один участник. Но как бы сотрудники полиции нам очень помогли в ее развитии, вот, в новых перформансах.
Я хотел вот по этому поводу сказать, что так как вся война идет в информационном поле, по большей части пропаганда и все-все-все, эта выставка, этот выход, оно как бы так шло, чтобы его задержали. И именно тогда это случается событие. И вот теперь мы участвуем в перформансе. Вот теперь. Вот оно как бы, вот то, что вы нас позвали, то, что говорят, то, что в Фейсбуке пишут, то-то-то. И вот уже начинается такая, как бы, вирус в этой пропаганде. Ну, то есть распространяется. И ну вот это и есть новый вид акционистского перформанса, информационный перформанс, который распространяется.
Ведь говоря о нашем антивоенном настроении, мы подразумеваем и войны, которые ведет Россия, ну и милитаризацию внутри страны, и войну в нашем обществе, когда мы раскалываемся как-то достаточно искусственно на две части и стоим друг против друга. И вот этот наш выход на улицу сейчас, который происходит второй раз, это попытка поговорить, попытка установить контакт, попытка все-таки на мирную связь.
Никит, пожалуйста.
Передвижничество, если какие-то искусствоведческие вот эти вот параллели, то я бы хотел сказать, что передвижники, как бы, они известны своими очень повествовательными картинами. То есть это такой сюжет-сюжеточ у них, который сейчас уже иногда трудно воспринимать. И мне, что мне нравится в нашей выставке, это то, что мы как бы заранее никакой текст не писали. То есть наша работа не содержит лозунгов, не содержит никаких прямых там указаний, дидактизма. Когда мы с ними выходим в город, и когда мы начинаем общаться там в суде с приставами или с полицейскими, они как раз начинают вот этот писать текст прям в реальном времени. Да. И как бы я не знал, к чему это все приведет, выходя там в воскресенье утром из дома, а сейчас мне вот становится очень интересно все это читать.
Говоря о спонтанности, я бы хотела добавить, что сам наш жанр, который мы сейчас ведем, искусство на улице, передвижничество, появился, откровенно говоря, вынужденно, потому что когда мы проводили выставку в Петербурге, очень долго пытались согласовать в разных местах города, но везде было отказано, и в последний момент мы стали двигаться так, как получается. Пошли по улице и решили показать эти работы на себе.
Да, Аня, спасибо, Саша. Добавление, вот у вас, например, две ваши дискуссии, мне очень нравится их название, которые вот в рамках московского проекта «Как говорить о войне в городе». Вот вы попытались поговорить о войне в городе. Да? Как продолжать говорить о войне в городе, потому что война не закончится сегодня. Даже с выводом в поиск из Сирии она
это
не закончится.
Это примечательная была последовательность событий. Мы оценили на следующий день.
Из Сирии вывели войска. Мне кажется, это не случайно.
Какие-то подвижки происходят.
Ну, я имею в виду вот что, совсем простое. Вот не напугало это задержание? Вот это вообще был экстремальный опыт. Вы собираетесь продолжать такого рода акционизм?
Да, Миша, хотел сказать. Я хочу еще показать. Это работа, которая которая была представлена на выставке, и она трансформировалась в результате вмешательства правоохранительных органов. Вот сейчас она распечатана на бланке
отделения.
Да, документов, которые нам дали в отделении полиции, которые нас отвели. У нас было много таких работ в суде, и вот именно против них возмущался пристав и говорил, что не надо устраивать акции.
Это у нас отличная была серия фотографий. Все пришила честно на стенд, который мы прикрепили.
Мне напоминает вообще какой-то кадр из Twin Peaks, честно говоря. Что это за мертвая голова? Я страшно извиняюсь.
Это работы девушек из Сыктывкара, которые мы представляли на выставке в Москве. Это еще один дружественный проект. Называется «Женщины против войны, обнажая правду». То есть вот тут девушки, они наносят на свои разные части тела надписи антивоенные и фотографируют. Да. Это тоже такой способ говорить о войне и способ привлечения внимания. То есть о сложных темах говорится вот так вот, понятно даже там людям, которые не склонны к большой рефлексии.
Это как, отчасти это похоже на акции группы «Фемен», когда девушки используют свое тело для привлечения внимания к каким-то политическим проблемам.
Да. Ну, может быть, с меньшим элементом провокации.
Но тем не менее, да. Спасибо. Миш, Павлу Михайлову хочу попросить почитать стихи, которые являются частью этого проекта, насколько я понимаю. Это стихи
из... Это не стихи, это...
Дневник, прошу прощения, Паш. Это дневник человека, который...
Живет сейчас в Донецке. Это поэт, его зовут Игорь. Вообще была идея такая, что мы, вот когда начинаются перформансы наши все, начались бы около музеона, мы должны были там все это читать, ходить и двигаться, но у нас не получилось. Это значит декабрь 14-го, январь 15-го года, Донецк, Игорь Бобрев. 25 декабря. Продолжаются бои в аэропорту. Вечером слышны сильные взрывы. Был в спортзале, сильно устал, читал Плутарха. Нешумова прислала 2500 рублей за Панова. Наличных денег практически нет. На работе у мамы просят 70 гривен на Новый год. Но даже этих денег у нас нет. Если ели новогоднюю икру и тушенку из гуманитарной помощи. 26 декабря. Был в магазине, купили немного. Работал с лекциями Панова о Есенине. Читал Плутарха и Стратоновского. 17 января. Немного работал. Во время обстрела мама спряталась в подвале. Тем не менее, люди продолжали спокойно идти по улице, не обращая внимания в течение всего дня. Немного успокоился. К вечеру отключили отопление. 18 января. Поздно вечером был сильно напуган двумя близкими взрывами. Всю ночь и весь день не прекращали стрелять. В результате обстрела разрушен угол 9-этажного дома в соседнем дворе. Оборваны троллейбусные провода. Долго стояли у входа в подъезд, не решаясь выйти из-за обстрела. Тем не менее, попытались пройти дамстора. Это магазин. Но он оказался закрыт. Вечером разрушен Путиловский мост. Дальше. 19 января. Сегодня был в магазине. После часу дня начали сильно стрелять, но длилось это недолго и с прерывами. Утром обстрелян Калининский район. Текстильщик и дом на пересечении проспекта Мира и улицы Щерса. В городе отменены занятия. В течение выходных убито 9 человек. В магазине потратил последние наличные деньги. Мама кормила в дворе бродячую собаку. В первой половине дня не было интернета и мобильной связи. 20 января. Вечер. Сидели в темноте. Вечером смотрел на ноутбуке фильм. Около 23:30 увидел яркую оранжевую вспышку. Раздался сильный удар и посыпались стекла. Схватив ноутбук, я выскочил в коридор, где сильно пахло порохом. Мама вышла из комнаты, и мы начали одеваться, чтобы спуститься в подвал. Долго не могли найти кота. Наконец спустились. Всю ночь сильно стреляли, не могли уснуть. 21 января. Ночь прошла нервной под обстрелом. Спали в зале, где остались частично целые окна. Утром сосед-ополченец фотографировал повреждения. Были из ЖЭКа. Многие приходили посмотреть. Как оказалось, помимо выбитых окон и сломанных рам, на кухне от взрыва образовалась дыра и с мясом сорвана батарея. Батареи треснули и в других комнатах. Подоконник на кухне был вырван. Другие забрызганы гарью, смешавшиеся с талой водой. Приходили ополченцы из народного щита, два бандита с голосом и внешностью 90-х, которые согласились заделать стену. Ну и, собственно, вот так дальше. И он потом уезжает в Питер.
Да, то есть для тех, кто не знает эту историю, можно сказать, что к счастью, Игорь сейчас живет в Питере. Проблемы остаются, но не такие ужасающие, как вот он таким достаточно повествовательным тоном рассказывает о совершенно антигуманных событиях.
Это самое, что меня привлекло, что это он не плачет, о боже, а у него это все идет вот как бы такой какой-то экзистенциальный шум, не знаю, такой вот это было, это стреляли, читал Плутарха, сильно устал, убито 9 человек.
Я думаю, что для Игоря все-таки как человека достаточно образованного и человека, который тоже знает традицию, для него важны и блокадные дневники, и Лидия Гинзбург, и дневники писательские времен гражданской войны, в частности, там «Окаянные дни», «Записки Гиббеса» и так далее, и так далее. Ну, конечно, это все и чеченские дневники Полины Жеребцовой. Вот, потому что кажется, что человеческая психика не может справиться с этим ужасом, да, и единственный способ как бы просто попытаться описывать, да. Попытаться описывать реальность.
У него есть еще на Ютубе всякие там кусочки стихотворений его, когда он записывает, и он записывает стихотворение под взрывы. Вот, и говорит, вот видите, это у нас тут стреляют. Ну, то есть, и это через два месяца, говорит, привыкаешь к этому всему и просто дальше живешь. На самом деле ужасно. Ну, то есть, что привыкаешь к войне. Ну, страшно, что мы так...
Но я думаю, что как раз для публики здесь, в центре России, это могло бы быть какой-то информацией, которой люди просто не владеют. И хорошо, что вы сейчас прочли. Если не удалось это сделать на улице, да, хорошо, что вы прочли это.
Ну, то, что не владеют, была бы возможность обратить внимание.
Знаете что, вот я думаю, что люди, к сожалению, владеют той информацией, которую им предоставляют центральные каналы. А я тут недавно просто, ну, побыла несколько часов в это пространство. Это, конечно, феерическое пространство искаженной реальности, абсолютно искаженной реальности. То, как подается информация, например, в отделе Савченко или там о том, что вообще происходит на востоке Украины сейчас, а там продолжаются боевые действия. Это, конечно, удивительный, абсолютно удивительный момент. И я отчасти даже сочувствую зрителям этих каналов, которые не пользуются интернетом.
Да, Паша. Не только пользуются интернетом, нужно еще... Ну, как бы хотеть пользоваться.
Итак, вот как говорить о войне в городе? У вас прошла уже эта конференция, этот круглый стол, Ань?
Из-за суда все немного отложено, но, конечно, мы завершим события до 20 марта. Я думаю, планируем еще делать выставку, волонтерство с детьми беженцев и еще дальнейшие мероприятия.
Вот это тоже интересный у вас проект. Это волонтерство в рамках Центра адаптации детей беженцев. Да. Что там предполагается? Как вы предполагаете работать?
Сейчас пока больше в ознакомительном плане. Мы планируем провести мероприятие, на которое смогут присоединиться все желающие, чтобы побольше людей могли хотя бы увидеть, что происходит и чем можно, в принципе, помогать. Вот, и, возможно, в идеале превратить это в систему.
Просто важно сказать, что недавно их лишили помещения. И это, то есть общественность, которая пыталась подняться в защиту этого, видимо, было недостаточно резонанса, и помещение у них отобрали. Это способ привлечь внимание еще и к проблемам центра, который вот, единственный центр, не государственный, который помогает детям беженцев, помогает им адаптироваться, он был закрыт московскими властями.
Да, Михаил Александрович, спасибо. Я вот еще хотела бы поговорить все-таки о тех художественных объектах и проектах, которые у вас представлены. Может быть, вам нравится чей-то объект, какой-то проект? Можем об
Можно
этом поговорить?
Можно коротко сказать? Да, Аня, я просто хочу общую реакцию как-то объяснить. Мы, когда показывали работу, вот в Петербурге удалось все-таки это сделать полноценно, потому что мы прошли от самого начала до конца. У нас, наверное, самым главным моментом было полное отсутствие каких-то прямых посланий гражданам. Мы отошли 100% от лозунгов, плакатов, и были очень разнообразные у нас форматы. Например, швейный кооператив «Швемы» есть в Петербурге. Это три девушки, Тоня Мельник, Ольга Лукьянова и Анна Терешкина. Они шьют баннеры на разные политические события, как правило. И вот на Немир они пришли со своими платками. Они шьют баннеры, то есть делают именно вышивки, ткань, одежду на подобные мероприятия. На Немир они пришли с платками, которые воплощали их работу. Их замысел на антивоенную тему и исполняли параллельно песни. Втроем они пели, и получилось так, что очень многие на них смотрели как каких-то уличных артистов. Была бабушка, которая подошла, там, дала монетки. Ну, были люди, которые в то же время подходили и спрашивали, что это, зачем. И получалась такая рефлексия. Были работы с картинами просто, и некоторые люди спрашивали, зачем вы стоите, вы, может быть, написали бы
что здесь.
Значит,
да, и вот в частности с нами была группа «Родина», и у Леонида Цоя, участника, произошел такой эпизод. Вас спросили, почему ты не напишешь, что против Путина, если вот вся эта ради какой-то антивоенной темы. Он сказал, вы ко мне тогда не подойдете. Не начнется у нас диалог через вербальное послание. Такой момент у нас, что очень трудно разговаривать, начиная с текста.
Поняла, Ань. Миш, вам что нравится?
Да, я хочу рассказать. Да. Я нес рогожку с работами художницы из Ивано-Франковска. И там еще была одна работа киевской художницы, которая выполнена в виде украинского флага, на котором по-украински написано «Я люблю вас, русские люди». Я вот, когда увидел вот эту работу, я понял, что ее надо обязательно взять и нести. То есть у меня возникла очень сильная ответная эмоция. И вот это редкая, наверное, работа, на которой действительно что-то написано словами. И мне кажется, что очень важно, чтобы люди по разные стороны границы получали отклик друг у друга. Я хочу еще немножко рассказать про солидарность. Мы в «Огнях Ирены» собираем, ну и не только мы так делаем, многие инициативы, собираем пожелания антивоенные от жителей России, жителям Украины. И вот когда мы были в ОВД «Басманная» все вместе, там ребята писали пожелания вот в эту прекрасную книжку мира. А когда мы были в суде, там люди писали, вот и те, против кого процессы шли, и те, кто пришли поддержать, они писали открытки жителям Донбасса, которые Варя Дарев скоро отвезет им. Ну, вот она,
а эта девушка из востока Украины или как она туда попадет?
Нет, она ездит. Она вообще из Москвы, да.
Как волонтер.
Да, она много раз уже ездила. Она ездит, возит письма и в Киев, и в Ростов, и в Луганск, и в Донбасс. То есть она пытается, вот такая, один человек пытается объединить людей, идет на творческую
деятельность. А мы можем прочесть пару пожеланий, которые вам как раз в суде поставили?
Вот, давайте. Много разных людей. Сколько уже месяцев ты записываешь?
Там 200 пожеланий. Мы собирали их осенью, а сейчас стало холодно, и на улицах стало сейчас неудобно их собирать.
А вы прямо
по улице? Да, мы собирали в музеоне, в парке Горького, в Александровском саду, возле, на Арбате там несколько раз собирали. И люди в основном, вот во время сбора вот этих пожеланий, я понял, что люди не поддерживают войну. И что люди понимают, что война – это невыносимая вещь, которая не должна происходить, даже если они существуют вот в пространстве информационном, созданном федеральными СМИ. Даже это полностью не превращает людей в каких-то оболваненных существ. Люди остаются людьми, и мне кажется, это очень важно. Мне кажется, очень важно, чтобы гуманистические ценности служили ориентиром и создавали противовес милитаристической пропаганде, которая нас окружает. Я прочитаю пожелание. Миротворчество столпилось в ЗАКе. Дерзайте, господа, мы не должны были туда умещаться. Это впечатление с нашего задержания, да, это Анина.
Очень важный был момент, что как бы мы никак не расстроились, что нас посадили в автозак, потому что мы тут же развернули все работы на решетках автозака, и есть фотографии в интернете, прямо из автозака мы вели как бы такую не трансляцию, но в общем задокументировали нашу выставку, которая ехала. Она была вот передвижная на колесах, вот, и постепенно передвинулась его в ОВД, где у сотрудников был, кажется, штатный искусствовед или что-то, кто-то, кто исполнял эту роль, которую вызвали, и которая посмотрела и не смогла дать никакой как бы реакции вообще на это. То есть потому что она ожидала, видимо, увидеть какие-то слова, на которые она среагирует.
Которым можно было прицепиться.
Да. Но потом важно сказать, что вот Аня присутствовала при этом, когда у ребят конфисковали работы, сотрудники полиции позвали понятых, и понятыми были две очень пьяные женщины, которые как бы не могли даже быть понятыми, видимо. То есть там было столько нарушений за этот день. Мы сидели там больше 3 часов без предъявления обвинений. Мы слышали, как один сотрудник полиции при нас сказал другому: пиши на них побольше. Вот. В общем, как бы, когда Кате стало плохо, у нее заболела голова от духоты, они отказались оказывать помощь и вызывать скорую. Вот, когда мы воду попросили, нас отвели в туалет и сказали пить из-под крана. В общем, у нас там набралось столько перлов и фраз оттуда, что один сотрудник сказал, что ученые доказали, что женщина – это другой вид. Вот, что, в общем, там такие уже крайности были.
С работами достаточно интересный еще момент, что когда, как Никита сказал, пришел штатный искусствовед, было интересно, что они попытались все-таки тоже найти какие-то привычные себе штампы в работах, и именно на этом они остановились. Например, у нас одного участника, Ивана Каремного, был с собой щит наподобие ОМОНовского щита. Ну, вернее, это и был ОМОНовский щит, который продавался по некоторым обстоятельствам. Он сделал на нем свою работу, рефлексию на тему войны. Там, подушан, он сделал коллаж из унитаза и нескольких еще объектов, чем выразил свое мнение. Ему сказали, что переносить щит, похожий на ОМОНовский, это вообще преступление, и вот с этим мы будем разбираться. Их очень разозлило это в тот момент. Еще была работа с фотографиями, где присутствовали так или иначе люди в полицейской форме. Вот, и тоже очень не понравилось. Это такие моменты, мы понимаем, что потрясающая тактика, абстракция, когда ничего не ясно, и можно, в принципе, как-то все списать на просто так.
В то время задевает. В то же время она задевает.
Ну, они не понимают и говорят.
И это раздражает больше, видимо, даже, да, чем если бы.
Не, ну когда они не понимают, они говорят, это просто вот хулиганство у вас. Не начинается вот этого подтекста, а уже преступление.
Ну, это очень интересно, что, оказывается, преступлением или нарушением является таскать ОМОНовский щит, тем более каким-то образом там расписанное.
Они пытались очень сильно напряжать, но, в общем, на человека, который нес этот щит, они попытались ему доказать, что он какие-то незаконные действия совершает, хотя щит, он продается там в пейнтбольных каких-то магазинах, в общем, достать его легально. И когда они слышат, абсолютно, как бы, прямые контраргументы, с которыми никак нельзя поспорить, что над нами солнце, у них начинается агрессия, просто входят в такую реакцию, которая неконтролируемая. То есть нас уже перестают как бы слушать, и они начинают просто подавлять нас количеством, своим голосом.
Вероятно, громкостью и агрессивностью. Я спрошу у Саши, что вам показалось наиболее любопытным из проектов коллег. И, может быть, в финале нашего разговора попрошу Михаила еще прочесть пару пожеланий. Александра.
Так как я крепила вместе с Лизой Савалайной, тоже участницей нашего проекта, очень много работ. Почти всю экспозицию, которую мы разместили на Гоголевском бульваре, у меня были замечательные впечатления от большинства. Мне очень понравились серии Алексея Степанова «Пленэр. Государственная власть». Здесь Даша комментирует видео, и видно на холсте развернутые работы, живопись, которую художники делали на пленэре перед государственными зданиями. К ним подходили и говорили, что фотосъемка и видеосъемка запрещена. Но живопись-то
не запрещена. Живопись-то не запрещена,
Отличная серия. Также мне понравилось много экспонатов. Вот хорошие у Константина Беньковича. Интересные тоже комментируются на видео. Эволюция восприятия. Изменение цвета усов Сталина.
А как и усы Сталина изменяли свою окраску с течением времени? Или
это его субъектив, как я поняла, его субъективное описание работы. Сначала они были красные, как символ революции, борьбы, социализма. Затем был критический период, когда они воспринимались как коричневые, как символ некой условной коричневой чумы, даже проводились параллели с другими режимами. И вдруг образ меняется на удачного менеджера, и он розовый, достаточно розовый, можно сказать, пушистый усы.
Белый пушистый, да, белый, розовый пушистый усы.
И я бы хотела сказать, что в том формате, который нам удалось провести выставку на Гоголевском, очень интересно сочетались различные стратегии. То есть здесь вид шествия – это одно, да?
И мы должны были шествовать с определенной серией работ. А Саша с
Лизой,
и они с ребятами, и еще с коллегами, которые не были задержаны, все-таки смогли на какое-то минимальное время развесить те же самые произведения художников, только на Гоголевском. То есть все-таки это произошло, хоть
Да, милиционеры
ненадолго.
Там прошли, они были просто проходящие. И потом они такие сами даже удивились, что это у них такое на бульваре творится-то.
Да, и такие поняли. Да,
и поняли, и начали звонить. Угу. Такие, они такие сразу беззащитные такие.
Да, у нас, не кстати, знаю, что в этот делать. Раз, к сожалению, не было претензий на шествие, потому что, когда мы только вышли из метро, уже стояло несколько заков рядом, нас ожидали. И даже в метро уже мы, к сожалению, столкнулись с некоторыми сотрудниками, которые немного наблюдали рядом. К сожалению, в этот раз ничего бы не получилось, но, к счастью, мы смогли продолжить все-таки потом уже в суде, организовав пленэр, и еще присоединились люди, мы сидели на табуретках снаружи, рефлексировали, рисовали это. Я считаю, все-таки вышло
хорошо,
продолжение.
Спасибо.
Угу. Спасибо, Саша.
Да, я хочу добавить, работу, что и как раз... Вот опыт того формата, который прошел на Гоголевском, во многом в нем поучаствовало движение «Единство равных», которое нам помогло, подсказало какие-то методы горизонтального объединения, горизонтальных связей. То есть, когда участники организуются и как индивидуумы, в непосредственную цепочку. И, собственно, организатором является среда, которая всех подсказывает, поднимает, раскрывает, но не значит, что есть какой-то организатор, которому нужно... Уже всем известно, автор умер. Значит, уже много об этом написали, да.
Я хочу сказать, что мне понравилась эта Сашина работа, ну, в смысле, вот здесь ты
спасибо, это продолжение,
это ты делала просто уже на пленэре, да?
Я делала это, я пришла в суд и делала это, вышивала в суде большую часть, а я не все успела, потому что это медленно.
А на самой выставке у меня был контур, как сказать, портрет Павленского на карте, вот, и это очень круто сделать, вышить его, это как потом дальше, да?
Да,
и делать. Я хочу, чтобы это было и делать передвижные работы, выставки в по брови, там, знаешь, знаете, в зрачке, то есть по всему городу сделать, то есть, чтобы если посмотреть сверху, можно было увидеть лицо, там, допустим.
Правильно,
лицо
Петра.
Да,
спасибо.
А здесь, если можно, давайте мы к финалу движемся. Я бы очень хотел попросить Мишу прочесть еще пару пожеланий.
Я прочитаю еще одно пожелание, тоже из УВД Басманная. Его написала Комарова Эля. «Мне стыдно, что моя страна развязала с вами войну. Я считаю вас гордым и свободным народом. И я поддерживаю вас в этой низкой и бесчеловечной войне. Вы сильные, вы герои. Спасибо вам». И подпись. Я хочу показать еще две работы. Они, одна работа тоже из УВД Басманная. Они, их объединяет то, что в них авторы работают с пространством вот листа. То есть их трудно описывать, их надо показывать.
Ну, давайте попробуем.
Вот у нас Даша Сиренко нарисовала улитку и написала лесенкой «Если мира не будет» и большой повисший в воздухе знак вопроса. И здесь тоже художник, который оставил пожелание в парке в Бауманском саду в первый день, он написал «Я хочу, чтобы вместо пуль летели птицы». И тоже видна работа с пространством листа.
Спасибо, Миш. Друзья, я бы хотела на этом закончить наш разговор о художественном проекте «Немир», который представляет собой передвижную антивоенную выставку и серию дискуссий и конференций. Как говорить о войне в городе, искусство на улице и так далее, и так далее. В студии «Радио Свобода» были сокураторы этого проекта Анна Боклер, переводчик и художник Александра Орлова, актер Павел Михайлов, активист антивоенного движения «Огни» Ирина Михаил Аксарин и искусствовед и художник Никита Рассказов. Вела программа Елена Финаева.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой район? России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».